слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалия». Сергей Макрушин сегодня дежурит у микрофона. Напомню вам, что вы можете слышать нас каждый день на частоте 549 кГц. Это средние волны 8.35 и 13.10. Такое время должны показывать ваши часы. Если вы находитесь на Крымском полуострове, 7.35 и 12.10, если вы на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM часов можно не наблюдать, потому что вы можете услышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
А поговорим мы сейчас о советском модернизме в Крыму. Поговорим мы о том, какой стиль архитектуры сегодня доминирует в Крыму. Можно ли назвать то, что сейчас там строится, вообще отнести к какому-либо стилю архитектуры? Наверное, можно, но только интересно, к какому. Итак, что такое советский модернизм? В каком состоянии самые известные сооружения этого архитектурного стиля на Крымском полуострове? Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Советский архитектурный модернизм – направление, появившееся относительно недавно, охватывает период с 1955 по 1991 годы. Архитектурный модернизм пришел в СССР с Запада. Этот стиль отличается функциональностью, без украшений и излишеств. После Второй мировой войны модернизм становится доминирующим в мире. В Нью-Йорке, например, возводится штаб-квартира только что образованной ООН, а в Амстердаме появился целый жилой район с домами этого архитектурного стиля. Однако в послевоенном СССР пика развития достигает ампир. Строятся сталинские высотки. 4 ноября можно считать днем рождения советского модернизма. Тогда, в 1955 году, было опубликовано постановление об устранении излишеств в проектировании и строительстве. Архитектор Игорь Василевский был одним из приверженцев советского модернизма. В частности, по его проекту в 1985 году был построен один из корпусов санатория Курпаты под названием «Дружба». Санаторий находится в одноименном поселке городского типа в 8 километрах от Ялты. Изюминкой Курпат является бассейн с морской водой, который оснащен панорамными окнами. Детали модерна присущи архитектурному проекту Александра Вейзена, дворцу детского и юношеского творчества в Севастополе. Построено еще до начала Первой мировой, здание сильно пострадало после войны, но было реставрировано в 1960 году и существует до сих пор. От набережной дворец отделен округлой ротондой с колоннами Каринфского ордера, особой стоечно-балочной системы. Еще один пример здания в стиле советского модернизма в Крыму – Ялтинский санаторий архитектора Левинсона «Зори Украины», который после аннексии Крыма был переименован в «Зори России». Санаторий представляет собой несколько корпусов, объединенных между собой. Он расположен на самом берегу моря, у подножия главной гряды Крымских гор, в районе Понизовки, в амфитеатре, который окаймлен мысами Кикиниис и Узун.
Крым в центре внимания.
Ну что ж, вот такая справка прозвучала в нашем эфире. Мы продолжаем тему. Я напомню, что любой наш радиослушатель может принять участие в нашем эфире по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки на этот номер бесплатные. Я повторю, 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут присоединиться к нам по номеру 044 490 2905. До эфира мы пообщались с архитектором из Симферополя Дмитрием Дегтяревым о наследии советского модернизма в Крыму. Давайте послушаем его комментарий.
Всем вообще известно. Это «Дружба», да, Игоря Александровича Василевского, курорт-проект. То есть это сейчас, по-моему, или дом отдыха, или санаторий Курпаты. Вот. Это вообще икона там, советского модернизма, всемирно известный объект. Очень много здравниц, да, но гостиница «Ялта», да, это тоже советский модернизм. Первый пример советского модернизма – это спальный корпус санатория «Айданиль», главный тоже. Это 67-й год проектирования. Он там, ну, может быть, незаслуженно так как бы забыт, но тем не менее там 16-этажное здание. Они долго строили очень, в 74-м закончили, он почти там одновременно или даже чуть позже гостиницы Ялта Полянского построен, но тоже как бы серьезный объект. Вот. Вообще отдельно там памятники советского модернизма, там есть целые города, скажем, потому что бурное развитие Симферополь имел в период как раз советского модернизма, и очень много объектов там есть в Симферополе, они не такие, может, яркие, курортные, чуть более провинциальные, но тем не менее объекты, которые там была Крымская школа советского модернизма, там Анатолий Рувимович, Митюнин, там Полегеньки, это главпочтам Симферополя, дворец культуры профсоюзов Симферополя, потом спортивный комплекс медицинского университета, вот, мединститута в то время, вот, какие-то там аудиторные корпусы и так далее. То есть, ну, Симферополь вообще в этот момент развивался, тут градостроительство модернистское представлено, почти все новые жилые районы, вот, и если посмотреть открытки Симферополя, там, 80-го года, это вообще, там, ну, как бы шедевр какой-то модернистского градостроительства советского, вот. Отдельно тоже советский модернизм там строили, когда хотели построить атомную станцию, да, Щелкино, делали город Щелкино с нуля на ровном месте, собрали лучших архитекторов и лучших инженеров, лучших ученых и делали чисто город для такой, ну, интеллектуальной элиты, которая должна управлять атомной станцией. А потом, как бы, там вообще нету старых домов, то есть это город на новом месте такой, моногород. И там сейчас с него только, это как музей советского модернизма вообще под открытым небом получается. Другое дело, что его там, ну, атомную станцию делать не стали, город бросили, как бы сейчас это может быть зрелище печальное, но за счет того, что там не было никакой экономической подпитки в течение, ну, там уже 30 лет, да, как бы с момента там развала, там, как бы, видно, еще не покрылось там патиной там этих 30 лет, это наследие.
Поговорили мы с Дмитрием Дегтяревым и об отношении к советскому модернизму, к его функциональному значению в Крыму, да, как служат эти здания, которые были выстроены в этом стиле, а также о том, как нерешенные жилищно-коммунальные проблемы Симферополя сказались на архитектурном решении города. Давайте послушаем.
Сейчас он очень задавлен, забит, к нему относятся, как правило, пренебрежительно все, потому что считается это все, что это, ну, квадратные коробки, да, и человек не понимает эстетику эту, вот, от эстетической какой-то необразованности нас какой-то псевдоклассики тянет, как бы, каким-то дешевым решением, и не берегут это люди, и в результате, ну, в очень плачевном состоянии все как раз наследие модернизма, хотя он мог бы быть, ну, в многих городах просто определяющим. Я считаю, что для Симферополя вообще это был бы самый главный, наверное, стиль, и надо было город в этой традиции продолжать развивать. Белый, модернистский, светлый, южный город. И тогда бы у города было лицо. Вот. А сейчас опять все смешалось, как бы, и опять, ну, как бы, город превращается в такую бесформенную массу. По частям они эксплуатироваться начинают, по частям, вот, ремонтироваться по частям начинают, там, стихийно. А главный враг советского архитектора был строитель еще советский. Это говорит как раз очень выдающийся человек, как бы заслуженный архитектор Украины, Анатолий Рувимович Митюнин, который в Симферополе жил, работал и творил там с конца, по-моему, 60-х годов, который автор ДКП является, и он, наверное, в Симферополе, ну, я не знаю, архитектор, который бы больше зданий построил в Симферополе, чем Митюнин. Вот. Это его фраза, он говорит, что раньше главным врагом архитектора был строитель советский, а сейчас заказчик, сейчас по-другому. Это значит, что проекты были хорошие, качество материалов и качество исполнения было на низком уровне, и как следствие они очень быстро подвергаются старению, там, разрушению, там, какой-то трансформации. Вот. А сейчас, ну, и как бы, и так как это не ценят, это трансформирует очень быстро и легко. Мое мнение действительно такое, что так как это самый массовый такой пласт Симферополя, но вообще еще Сильвинский, как бы, о Симферополе писал, что это белый город, южный. Это из-за того, что в Симферополе там в свое время не удалось организовать ливневую канализацию, реставраторы в поздний там советский период приняли решение красить центр в разные цвета. Вот, он получился такой пестрый, яркий, типичный уездный город. Как бы. Вот этот южный характер, как бы они там его закрасили. Вот. А советский модернизм, он как раз вот этой идеей там, того Симферополя, еще Сильвинского, очень хорошо перекликается и продолжает эту тему. Вот. И это могло бы дальше продолжаться, трансформироваться и быть каким-то единым кодом развития города. Но этому, кстати, тоже очень мешает вот этой белой истории, белой теме отсутствие ливневой канализации в городе. Это такая комплексная проблема, потому что она вызывает огромное количество пылеобразования, ну, на территории города. Вот. Плохое качество дорог, покрытий, там, газонов в результате и всего остального. Пыль. Белые дома, они от пыли, ну, визуально страдают больше всего.
Продолжаем эфир на тему, которая, возможно, многих из нас заставит задуматься, да, в окружении каких же, собственно, строений мы живем и по каким улицам ходим каждый день. Говорим мы о советском модернизме в архитектуре Крыма. Я приветствую с нами на связи Ася Баздарева, искусствовед. Здравствуйте. Итак, что же происходит у нас на территории Украины, да, в целом, с зданиями, которые были построены в стиле советского модернизма, ценятся ли они, берегут ли это люди? Вот по поводу этого был у нас только что комментарий симферопольского архитектора. И по вашему мнению, удастся ли сохранить эти здания в дальнейшем?
Да, доброе утро. Еще раз, у меня, наверное, немножко другой взгляд на эти вещи. С одной стороны, да, действительно, есть архитектурные объекты, в основном 60-е, 70-е годы, которые выделяются из такой серой типовой застройки, но все-таки преобладающим большинством является серая типовая застройка жилищная. И ее осуществляли именно... когда необходимо было массово решать проблему заселения людей в послевоенное время. Вот. И вот я согласна с предыдущим комментарием в том, что как бы эта застройка была реализована довольно-таки дешево. И мне кажется, что еще очень важно понимать, что советский, как бы вообще утопический советский проект, он, в принципе, был такой искусственной идеей, которая очень мало учитывала потребности человека. И, соответственно, совершенно удивительно, что сегодня как бы люди находят себя живущими в каких-то коробках, которые разваливаются, облазят, в которые невозможно там зайти. Вот я сейчас живу в Хрущевке, я понимаю, что, в принципе, на пятый этаж моя бабушка-соседка не может подняться нормально. То же самое касается людей с особыми потребностями, молодых мам. То есть нет никакой инфраструктуры для того, чтобы человек мог как-то нормально в этой среде жить, и совершенно нормально, что хочется каких-то гораздо более человеческих комфортных условий. Я считаю, что это как бы комплексная проблема. То есть тут нужно, чтобы были люди, которые действительно понимали, что является из построенного памяти архитектуры, что действительно, какие архитектурные объекты воплощают какую-то идею времени, да, и концепцию времени. И сюда можно отнести там различные вот объекты, к которым относятся там определенные школы или какие-нибудь дворцы культуры, кинотеатры, цирки. То есть в них действительно есть какое-то интересное решение. Вот. Но вопрос с жилищем, конечно же, стоит пересматривать. Его стоит делать гораздо более человеческим, скажем, и переделывать инфраструктуру для того, чтобы она была удобной человеку.
Ну, я сейчас говорю не о хрущевках, я думаю, все мы так или иначе оценили их недостатки, и, возможно, кто-то нашел преимущество. Но давайте поговорим о тех зданиях, которые действительно представляют, да, какую-то ценность и архитектурный интерес для архитекторов. Эти здания были построены в эпоху, которая уже ушла. Сейчас у нас новая эпоха, причем одним из трендов которых является отход от коммунистических традиций, от коммунистического прошлого. У нас декоммунизация идет. И такой вопрос. Могут ли сейчас эстетично соседствовать, да, старые здания, которые были, допустим, выстроены в стиле этого советского модернизма, и новые здания, которые строят сейчас современные архитекторы. Насколько удается продолжить, да, вот это написание улицы, да, которое было начато на языке советского модернизма, да, и продолжается сейчас уже языком современной Украины. Ваше мнение?
Да, тут у меня будет два комментария. То есть вы затронули вопрос декоммунизации, да, и второй вопрос, как бы, как могут эстетически совмещаться там что-то новое с чем-то старым. Вот. Первое, что касается декоммунизации, ну, то есть я, в принципе, являюсь одним из критиков, да, этого процесса, потому что, ну, то есть я не совсем понимаю, то есть я считаю, что вот как бы эта идея, что там изображение в публичном пространстве, оно каким-то образом там сильно негативно влияет на человека, является таким передергиванием, потому что важной проблемой, которую нам нужно адресовать, и проблемой, которая, собственно, является причиной кризисов там, и политических, и экономических, это действительно как бы экономическое положение граждан, за коррупция. То есть это такие вещи, а не картинки в публичном пространстве. И снова-таки, ну, это довольно как бы странно пытаться, думая, что вот мы как бы сейчас должны одни картинки заменить на другие, и тогда там, все изменится в лучшую сторону. Это так не работает. И у архитектуры такое свойство, что она как бы, то есть она находится в публичном пространстве, она остается дольше, чем какое-то политическое время. Она призвана быть функциональной. То есть если рассматривать архитектуру как объект, который служит потребностям человека, то окажется, что никакой идеологической нагрузки, ну, точнее, идеологическая нагрузка может быть вообще в нем не решающей. И это то, что очень часто происходит с советским модернизмом, потому что вот пока я делала свои исследования, общалась с архитекторами, каждый архитектор начинает с того, какую проблему для человека он хочет решить. Да? То есть там как, если это, скажем, там дворец культуры, где там будут заниматься дети, где будут, там, скажем, не знаю, проходить концерт, где-то что-то еще, и как это вот может выглядеть там новаторски или упрощенно, там, соответственно, требованиям времени. Поэтому как бы эти вещи интересно рассматривать скорее и там, возможно, каким-то образом их там реставрировать и дополнять их инфраструктуру, там, соответственно, как бы необходимостям техническим, но как бы зачем их уничтожать, это как бы я не понимаю. То есть они борьба с домами это очень спорный путь. А второе, то, что вы спросили, это про то, как сочетаются эстетики, да?
Да.
Ну, в принципе, как бы у любого архитектора, который занимается ним, объекта есть как бы такие правила, которые называются правилами включения. То есть когда человек предлагает дом, этот дом не обязательно должен быть полностью в той же эстетике, в которой находятся соседние дома. Этот дом должен каким-то образом ее обыгрывать. То есть да, вы понимаете, что если у вас там дома такой-то высоты, то если вы построите там что-то абсолютно невменяемо высокое, да, то это будет как бы ну, менять там этажность, менять линию городского пейзажа. Если у вас дома там такого-то цвета, то вы должны понять, какого цвета будет ваш дом. И он не обязательно должен быть таким же, он должен быть как будто в диалоге. То же самое касается архитектурного оформления, элементов, окон и так далее. Но в истории архитектуры есть множество примеров, как абсолютно современные здания вписались в городской ландшафт. Тут же я могла бы добавить, что это абсолютно не все города выбирают такой путь. Если вы посмотрите на Нью-Йорк, это самый странный город в мире по эстетическим контрастам, потому что там как бы свободный рынок, и там, соответственно, если у вас есть кусочек земли, вы на нем имеете право построить что угодно и как угодно. Вот. Что касается Советского Союза, то как бы Советский Союз весь был таким, скажем, как бы проектом, да, и политическим, и визуальным, то есть есть город, есть генплан, на нем что-то как-то строится этому генплану, то есть это тоже выбор, следовать такому формату или не следовать, потому что там, где всегда есть как бы чья-то идея, что как должно выглядеть, то там очень часто страдают как бы интересы отдельного человека. Поэтому я бы вот как бы вела такую дискуссию, то есть мне кажется, что нет таких вот просто решений, знаете, вот должно быть так, все должно выглядеть там белым или зеленым, или там вот эти люди должны принять решение за всех. Как бы история показывает, что ну, все-таки как бы в демократическом обществе должно быть больше как бы прислушивания, с одной стороны, там, больше исследования к потребностям человека, к особенностям времени, больше экспертизы. И ну, как бы это всегда, с одной стороны, как бы смелый проект, с другой стороны, довольно как бы человечный.
А вот не соблюдение всех этих законов, да, о которых вы говорите, к чему оно в итоге приводит? Я почему спрашиваю? Мы отталкивались в этой теме от Крыма, и в Крыму происходят процессы, ну, которые, наверное, похожи, да, на то, что происходит в остальной части юга Украины, да, то, что происходит на материковой части Украины. Я говорю сейчас о застройке Крымского побережья, о застройке крымских парков, и вот, например, недалеко, да, от санатория Курпаты, о котором говорилось в нашем эфире, бывший санаторий «Дружба», известный своей формой шестеренки, да, он вот как раз построен в этом стиле советского модернизма. Там же на южном берегу можно найти строения, которые слабо поддаются описанию с точки зрения вообще архитектуры, насколько я понимаю. Вот как это у нас сейчас на практике обстоит и к чему может привести хаос в застройке?
Да, я с вами абсолютно согласна с тем, что эти процессы происходят, их сложно не видеть, и они очень часто как бы, от наблюдения за ними просто там из глаз течет кровь, но как бы что, то есть нужно понимать, как бы, какая предпосылка, что происходит. Ну, то есть, в принципе, Украина после там, распада Советского Союза, как и очень многие другие там, постсоветские страны, то есть... от такой модели, ну, то есть коммунизм в Советском Союзе не состоялся, да, но была такая как бы модель отсутствия частного бизнеса и частной собственности, да, то первый, как бы, как говорится, ученый Борис Гройс, да, то есть первый, ну, скажем, такой чуть ли не там главной какой идентичностной темой была приватизация. То есть люди как бы начали там резко там себе там что-то там приватизировать, кто в каких масштабах. И в конечном итоге мы имеем как бы такой прототип неокапиталистического общества, да, в котором как бы вот эти традиции капитализма, они развивались не так, как там в западном контексте, а так довольно там как бы резко, скачкообразно, там кто что схватил, как бы каждый мог там схватить бы себе и побольше. Вот. Ну, конечно, в итоге мы имеем то, что там у человека там есть кусок земли, ему нужно что-то построить, он руководствуется там, или она руководствуется своими какими-то предпочтениями, возможностями, связями и так далее. Поэтому, ну, как бы, да, мы там находимся заложниками такой довольно агрессивной визуальной среды, но как бы, я бы тоже не сказала, что только заложниками, потому что мы все являемся и участниками этого процесса. И тут очень важно понимать, что как бы город принадлежит людям, город принадлежит каждому человеку, который тоже может брать ответственность. И, например, когда уничтожают, там, например, какую-то памятку архитектуры, да, или там падает дом, но все молчат, возможно, людям оно не надо.
Ясно.
Я не знаю, возможно, снова-таки у нас, в принципе, как бы, я не знаю, медиа молчат. То есть это как бы такая целая система, потому что, как бы можно сваливать все на каких-то абстрактных людей, но это же то, о чем там не говорят в университете или то, о чем не говорят там в газете. То есть, да, сейчас вот есть этот как бы интерес к советскому модернизму, то есть это я уже там за 2 недели в каждой программе участвую, но как бы может быть уже слишком поздно, и опять-таки, насколько широкой станет эта дискуссия.
Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи была Ася Баздарева, искусствовед. Обсуждаем мы наследие советского модернизма в архитектуре Крыма и материковой части Украины. Давайте в продолжение эфира послушаем комментарий бывшего главного архитектора Симферополя Эрнста Мавлютова о состоянии известных модернистских санаториев в Крыму.
Сохранение памятников, состояние, но я бы сказал, что оно плачевное, финансирование тоже плачевное. Хотя федеральный центр выделяет немалые средства для того, чтобы они были в нормальном состоянии. Но, видимо, что-то какой-то финансовый механизм не срабатывает на местном региональном уровне. Скорее всего, так. А насколько я знаю, не все документы Министерством культуры или Управлением по охране памятников своевременно и подготовлены, и переданы для того, чтобы они могли профинансировать и освоить средства в этой части. А надо заниматься этим делом. Соответственно, должны быть более молодые пассионарные личности во главе этого процесса, а не те старые перетрепанные кадры, которые мы сейчас имеем. Это я в части не политики, а в части вообще профессионализма говорю. Mm-hmm. То есть не функционеры, а именно люди должны быть болеющие душой, молодежь.
Продолжаем эфир. 12 декабря прокуратура Автономной Республики Крым направила два письма в Международный уголовный суд о нарушении прав собственности на территории аннексированного Крыма. Вместе с Крымом Россия фактически присвоила себе детский центр «Артек», военный санаторий «Ялтинский», санаторий «Зори Украины», международный аэропорт «Симферополь» и ряд других имущественных объектов. Относительно того, получится ли защищать памятники архитектуры вот в этом стиле советского модернизма, давайте поговорим с Ольгой Швиденко, кандидатом архитектуры, членом бюро Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательностей. Ольга, здравствуйте. Я прошу прощения, у нас буквально пару минут эфирного времени осталось, но я прошу вас как-то коротко, да, ответить, насколько сейчас возможно сохранять эти памятники, по сути, архитектуры, да, насколько международное сообщество заинтересовано в их сохранении и достаточно ли механизмов, чтобы их сохранить?
Ну, я, во-первых, хотела бы сказать, что памятники, международное сообщество, каждая громада местная, она сохраняет свои памятники. Международное сообщество может обмениваться опытом, но никакое международное сообщество не будет сохранять памятники той или иной громады, если она в этом не заинтересована, и я согласна с предыдущей, как бы, девушкой, которая об этом говорила. Что касается памятников модернизма Крыма, то в 2012 году на Украине прошло огромное, ну, по украинским меркам, достаточно крупное мероприятие. Это была первая конференция Дакамому Интернешнл. Дакамому Интернешнл – это организация, которая как раз документирует и сохраняет памятники модернизма. И был открыт филиал украинский Дакамому Интернешнл. В том числе приезжали представители Крыма, из Симферополя приезжала профессор, привозила своих студентов. И я могу сказать, что в 2012 году только начался этот процесс выявления этих памятников модернистских. И интерес возник, интерес к ним.
Спасибо вам.
И этот процесс будет дальше продолжаться.
Спасибо вам за комментарий. Напоминаю, что с нами на связи была Ольга Швиденко, кандидат архитектуры, член бюро Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательностей. Говорили мы о крымской архитектуре, о наследии советского модернизма в ней, как это выглядит. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин был у микрофона. Звоните нам, пишите нам, предлагайте свои темы программ. Всего доброго.